вкус святого имени. Это другой момент, который мы очень хотим, так же, как преданные, они все имеют это желание где-то в сердце обрести этот вкус, трансцендентный вкус духовной жизни. И откуда он? В Кали-югу он исходит из чистого воспевания святого имени. И прежде чем человек освободится, откажется от всех материальных желаний, он должен установить ум в равновесии правильным образом, то есть йога. И для этого просто нужно научиться выбирать правильные вещи и отвергать неправильные вещи. Как Кришна говорит, что весь мир покоится на желании. Это основа материального творения, желания. Как мы видим, что у Кришны нет материальных желаний. Ему не нужно материальное творение. Для удовлетворения его желаний не нужно такое творение, не нужно этой энергии вообще. И все же она существует всегда. Она в какой-то момент появляется, в какой-то момент исчезает в непроявленном состоянии, но потом снова происходят эти циклы, циклично. То есть всегда мы будем иметь дело с материей. Во всяком случае, в нашей жизни, да, но Кришны нет. Кришна никогда не имеет дело с материей, он имеет дело только с духом. То есть, другими словами, материя — это также дух. Но он скрытый дух. Так же, как живое существо, оно душа, но она покрыта, скрыта. Скрыта материей. И что же скрывает ее? Желание, которое имеет джива, соприкасаясь во взаимоотношениях со Всевышним, они и образуют материальное творение. Всевышний творец, но заказчик джива. Арендатор, заказчик. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И джива, она принимает какую-то форму жизни на какое-то время, чтобы затем принять новую. То есть такой как бы съемщик, арендатор, но творец не он, творец Всевышний. Он это делает для дживы, чтобы реализовались ее желания. Желания всегда сопутствуют существованию живого существа. Признак жизни желания, так Прабхупада определяет. Так можно понять, что это живое существо, потому что там есть желания. И человек, он полностью свободен в этих желаниях. Так, мы видим, что джива, она свободна, на самом деле. В желаниях мы независимы, мы свободны. Безусловно, на нас могут оказывать какие-то влияния, внешние вещи, на наши желания. Но выбор, тем не менее, сохраняется свободным. Как даже в Кали-югу мы видим, что опыта духовной жизни очень мало у людей, практически к нулю все сводится. И тем не менее, кто-то выбирает сознание Кришны. Так это о том, что свобода выбора очень большая, безграничная. Во всяком случае, Бхачистан Сарасвати очень удивлялся, что кто-то принимает сознание Кришны. Что вообще никто не должен принимать сознание Кришны. Нет никаких логических оснований или опыта. И тем не менее, кто-то принимает сознание Кришны. Это вот работа свободы выбора. Итак, живое существо, оно свободно на самом деле, в своих желаниях. И этот мир, он так устроен Богом, что каждый человек, он может получить желаемое. Любое желание. Исполнимо. То есть мир, он создан для исполнения любых желаний, которые могут иметь живые существа, живущие в нем. Вот это одно из значений слова «майя» также. Майя означает иллюзия, с другой стороны, майя – это милость. Для исполнения желания эта энергия также дается. Вот мы можем попробовать выполнить любые желания. Они выполнимы, но не сразу все. Не все желания исполняются одновременно, то есть контролируются временем. Поэтому иногда человек не понимает, как я могу исполнить все свои желания. У меня так много желаний. Ведь в какой-то один момент я имею дело только с каким-то конкретным желанием. В конкретной ситуации могу выбрать что-то лишь одно из множества вещей. И вот я всегда, у меня эта свобода выбора, всегда есть противоречие, что же мне выбрать. Это сопутствует также духовной жизни, поэтому мы об этом говорим. У нас есть противоречие. Противоречия нет лишь у того, кто, чей ум утвердился в сознании Кришны, в трансцендентном. Большинство из нас на пути к этому состоянию, к этому уровню, будут противоречия. Они связаны со свободой выбора. Когда я не знаю, что выбрать, это называется проблема. Я не знаю, что мне делать. Арджуна говорит, я не знаю, что мне сражаться или мне уйти с поля битвы вообще. При этом сопровождается какими-то симптомами страданий. То есть не может выбрать. То есть свобода выбора сильно ущемляется чем? Невежеством. То есть я не знаю, что мне делать. Просто понятия не помогите мне. Я больше не друг, Кришна, ты просто мой гуру. Я просто погибну без твоих наставлений. Дай наставление, мне должен знать, что же мне делать, сражаться или нет, что же лучше будет для меня и для всех. И если человек не может выбрать желаемое, это влияние невежества. То есть все мы желаем счастья, вечности, ищем знания, и тем более в сознании Кришны мы прекрасно знаем о этих вещах. И мы стремимся к этому направлению. Но сталкиваясь с собственным невежеством, иногда мы не различаем, где это находится, в каком месте в данной ситуации. Точно ли я иду в эту сторону счастья, ананда, блаженства, отношения с Богом? А может быть нет, что лучше для меня. И таким образом необходимо понятие плохого и хорошего. И плохое и хорошее обычно человек определяет данной ситуации. Есть разный тип чувств, ума, тел, поэтому типы желаний будут также отличаться. И в соответствии с желаемым у людей будут разные представления о хорошем и плохом. Кто-то скажет, я думаю, что это хорошо, это плохо. Он говорит о своих желаниях. То есть я хочу этого, а этого не хочу. То есть каждый говорит о своих желаниях, но по-разному. Я хочу так, а у меня другие представления, что вот это лучше, чем вы говорите. Ваши желания, ваша точка зрения не очень совершенна, кто-то скажет. Как недавно мы в Омске встречались с новыми людьми, в Намахате было много новых людей. Они имеют обыкновение спорить и недолюбливать друг друга за разные точки зрения новые люди. И вот вы сталкиваетесь сразу с этим явлением, что они как начинают выражать точку зрения, между ними начинаются сильные противоречия, вплоть до неприязни. Сразу выражается неприязнь. Ваша точка зрения, она низкая на самом деле, кто-то говорит. Вообще так нельзя думать, как вы думаете. Есть более возвышенные вещи, так нужно думать. Кто-то другой скажет, ну и ваша точка зрения на самом деле далеко не ушла. И так, это продолжается бесконечно в этом мире. Все выдвигают свои точки зрения, на какое-то время кажется, вот эта точка зрения совершенно. Но кто-то придет и скажет, нет, на самом деле. Она тоже не годится. Мир относительных истин. И так здесь такое разнообразие этих тел, впечатлений, тип органов чувств, представления о жизни, что они причудливо переплетаются. Переплетаются эти миллионы желаний, они еще имеют свойство переплетаться, синтезироваться. Синтез желаний – это очень сложная вещь, начать разобраться в них уже невозможно. Когда одно сплетается с другим, причем невыполнимые желания. Так же, как пожилая женщина хочет родить много детей. Это желание может оставаться, но часто невыполнимое желание. Например. И это может беспокоить живое существо. Часто мы видим, что человек не может использовать свой шанс быть счастливым, но он очень хочет этого. Желание, тем не менее, хранит свое сердце. Итак, эти желания, они говорят о каком-то плохом и хорошем. И это связано только с конкретным каким-то моментом. Момент меняется, и представление тоже меняется. Так, мир желаний, он такой зыбкий очень, очень изменчивый, потому что есть миллионы желаний, и все они не проявлены в основном. Одно-два перед нами, не больше. И поскольку желание безграничное, это говорит о том, что нам нужен безграничный источник исполнения желаний. Такова психология, мне нужен безграничный источник. Чтобы желания мы все выполнились. И поэтому, благодаря этим желаниям, мы находимся в вечном контакте с вечным исполнителем этих желаний, с Богом. Материальные желания тоже нас связывают с Богом. Но не прямо. Конечно же, не открывают Бога. Но Кришна говорит, что Он и есть тот исполнитель желаний с незапамятных времен. Он всегда выполняет желания живых существ. Но либо сам лично, как это в духовном мире происходит, общаясь с каждой живой, имея отношения, он исполняет все желаемое в отношениях бхакти, либо посредством материальной энергии. Но Прабхупада говорит, в исполнении желаний живое существо независимо. Оно не должно так думать. Есть исполнитель наших желаний. В конечном итоге он санкционирует все это. Какое точно желание, когда и память дает о каких-то желаниях, какие-то всплывают желания, какие-то забываются вещи. Чего-то мы хотим, потом забываем об этом. Появляются новые на это место желания, которых раньше никогда не было. Сложный очень процесс. Поэтому его регулирует сверхдуша. И в этих желаниях мы ограничены авидией, невежеством, как мы говорили, очень сильно. Из-за авидии живое существо лишается этой свободы выбора. Она есть. Ну, представьте, человек, как он может выбрать учебное заведение выше, если он не получил среднее образование. Если нет предварительной подготовки знаний, то он не может выбирать высшее учебное заведение. Это пример того, как авидия сдерживает нашу свободу выбора. Поэтому, с другой стороны, мы скажем, мы не свободны даже в наших желаниях. Нет, свободны, если мы получим знания. Мы увидим, что наша свобода, она сразу увеличивается. Как сознание Кришны, оно именно вот так поступает с человеком, дает ему огромную свободу выбора, как альтернативу, говорится. Вот есть еще другой, оказывается, подход к жизни, к развитию, к цивилизации, к совершенству человека. И когда люди узнают об этом, происходит, да, какое-то развитие мы видим, что сознание Кришны прямо или косвенно сильно влияет на окружающий мир, очень могущественно. Пожалуй, сейчас это самая большая сила в мире, которая что-то меняет, действительно. Все остальное они, как бы, ну, называется, на подхвате. Что-то услышали о карме, что-то о реинкарнации, люди мыслят это направление тоже. Многие ученые умы. Но такой ясности, конечно же, у них нет. Большинство из них запутаются в карме, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что хитросплетение кармы очень сложно для понимания, не нужно погружаться в это, не запутывать человека. То есть не нужно диагностировать карму. В этом нет необходимости. Веды предупреждают, не делайте этого, вы запутаетесь. И все это есть карма, все эти желания, они связаны с кармой, которую навязывает природа, которую мы помним, которую мы желаем. Это есть карма, так она выражена в тонких желаниях. И для того, чтобы избавиться от кармы, необходимо освободиться от материальных желаний и так дать свободу выбора полную. И так нужна правильная подготовка и правильное направление развития души. Вот это выбор. Я имею в виду, что тот выбор, который перед нами, как перед преданными, этот выбор всегда будет. Кто-то может сказать, ну я уже выбрал сознание Кришны. Нет, это процесс. Это трудно сделать в одну секунду. Как бы чистый преданный может в одну секунду выбрать Кришну в самой сложной ситуации. Именно так он и видит Кришну. Но обычно это занимает время, процесс выбора. Потому что Майя у нее большой арсенал. Она не все сразу перед нами выкладывает свой товар. Как бы это процесс постепенный. Что Джива, она также может еще увлечься, как, например, Махараджа Бхарат, он увлекся просто олененком этой привязанностью. Я был очень близко, и Майя все же, она повлияла на него. Все же не смог сделать правильный выбор. Ошибся, совершил ошибку. Под влиянием внешней энергии он развил привязанность. И когда мы говорим правильное направление души, то мы имеем в виду, что есть неправильное, есть два направления развития. Правильное и неправильное, и на санскрите это будет описываться как путь пракрита и путь апракрита. Материальный и духовный путь. Материальное развитие, духовное развитие. Материальное развитие, мы думаем, что это неправильно, а материалисты думают, что это правильно. Почему? В том и другом пути участвует джива-шакти обязательно, духовная энергия. Духовная энергия, она окрашивает этот путь во что-то привлекательное. Даже материальный путь он может сильно привлечь. Почему? Поскольку джива-шакти, дживы, они окрашивают этот путь. Как бы Прабхупада говорит, что красота принадлежит дживе в этом теле. Если дживы нет, то даже красивое тело, оно непривлекательно. Также материальный прогресс привлекательный, пока там есть живое существо, отождествляющее себя с этим прогрессом. Да, правда, мы видели таких людей, которые себя отождествляют с успехом, они очень привлекательны. Богатство, например. Или богатых людей, как они себя ведут, имеют деньги, поведение, характер. Это привлекает, о, вот хочу быть таким, очень свободный человек, богатый человек. Или очень красивые люди, знающие люди, они также себя отождествляют с этими достояниями материи. И вот тогда джива выглядит привлекательной. То есть не сами деньги, они имеют какую-то привлекательную силу, как бумага, а обладатель денег имеет такую силу. То есть таким образом джива попадает в иллюзию. А пропагает это украшение мертвеца, мертвого тела. Потому что она дарит свои духовные качества, отдает материю. Используется энергия дживы, на самом деле. Поэтому материальный прогресс такой кажется привлекательным. Вот это называется материальный прогресс. Используется энергия живого существа, дживы. Она использует эту энергию дживы, джива это сат-чит-ананда, для познания материи, самих свойств материальной природы. С какой целью она познает материю? С целью удовлетворения чувств физического материального тела и тонкого ума. Это материальный прогресс. Энергии живых существ используются для того, чтобы познавать материю, трансформировать ее в какие-то удобные качества для дживы, для ее чувств и ума. То есть удобство получает. То есть она совершенствует какие-то формы, звуки, вкусы, обонятельные объекты, объекты осязания. Это простые вещи, мы видим, так много работает промышленности в этом направлении, чтобы было удобно, комфортно человеку. Особенно на Западе они достигли действительно удивительных вещей. Если сравнить с Россией или с Востоком, были в Финляндии, конечно, всегда можно удивляться, как далеко продвинулась материальная цивилизация вот западная. Мы видели там кладбище собак. Сегодня говорили о том, что Неру родился собакой, да, в Швеции. Вот это очень близкая страна Финляндии к Швеции. Мы проезжали одно кладбище очень красивое, и я интересовался, что такое миниатюрное, что там такое, собачье кладбище там. Очень красиво, и на каждом кладбище есть какая-то плита, гранит, там, или базальт, не знаю, даже много скульптур, памятников, этих собачек, бобиков, тузиков. Очень красиво, это все поддерживают. То есть человека в России так не хоронят, как собаку в Финляндии. Более того, их так не одевают, как в Финляндии, потому что там есть магазины для собак, одежда. Там есть жилетки, рубашечки, курточки, штанишки с дырочкой для хвостика. Есть 4 ботиночка, можно заказать. Все это шьют, галстучки, бабочки. Парикмахерские затем для собак. Очень удобно. Прически делают просто великолепно. Сам удивлялся, очень красиво. В России проще. Кафе для собак, где люди служат им. Обслуживают там какие-то специальные столики. Также есть в каждом парке есть для собак специальный выгул. Я вас уверяю, что это лучше, чем в России для человека устроено. Вот такой прогресс материальный. Это говорит об удобствах. И люди, они отождествляют себя с этими удобствами и гордятся этим. Так, отождествление с материей. Так, происходит, что человек должен наслаждаться этим и говорить об этом наслаждении, об этом счастье, показывать его, рекламировать его. Это вдохновляет множество других людей следовать этим путем. Таков выбор материи. Это материальный прогресс. Но если мы понаблюдаем, что же происходит с самой дживой, с самим живым существом, это очень интересный момент. Действительно, материальная цивилизация дает больших успехов. Прабхупада тоже восхищался этим. Он был в Америке или в Японии. Действительно, нужно иметь большой разум и мужество, чтобы создать такие вещи, как в Лондоне. Он сказал, Лондон вообще это ад, говорит, но нужно отдать должное англичанам, что они такую цивилизацию построили в таком аду. То есть, что они вообще решились на это. Как? Петр I решился построить город на болоте. Это нужно было решиться. И вот, это, конечно, какие-то качества необходимы. Можно восхищаться этим, правда? Но что же происходит с дживой, несмотря на все ее подвиги и усилия в этом мире? Чем живет джива в окружении материи? На самом деле шастра описывает, что живое существо, оно просто ощущает себя в материальном мире, как меняющиеся боли и наслаждения. Наслаждение и боль вместе, матрас, пожалуйста, я не как зима и лето, не меняются. В зависимости от того, какие объекты восприятия ее окружают, приятные или неприятные. приятное окружение, счастье можно испытать, и какое-то неприятное, то будет страдание, какая-то боль, дискомфорт. Это также зависит от типа тел, чувств, дживы. И кроме того, независимо от типа тела, каждое воплощенное живое существо сталкивается с голодом, жаждой, иллюзией, скорбью и, конечно же, страхом смерти. Это и есть материальное окружение дживы, выраженное в ее внутреннем восприятии. Вот так рассматривает Писание положение дживы в материи. То есть не рассматривается внешнее окружение. Может, лучше или хуже, иногда оно лучше, иногда оно хуже. Как в Сатьюга, оно очень привлекательное, в Кали-Юга оно полно страданий. И тем не менее не меняется сам принцип. Всегда остаются наслаждение, боль, скорбь, радости, иллюзии, страх смерти, голод, жажда. Это всегда сопутствует, всегда живому существу. Вот это его материальное существование. То есть, другими словами, удовлетворяя чувства материального тела, человек постоянно страдает внутри себя, хотя борется за комфорт. И этот принцип не зависит от самого материального прогресса. Не зависит. Страдая в этом мире, джива покрывается чуждыми ей качествами, такими как похоть, гнев, раздражение, зависть, жадность, паразитизм и прочее, которые она пытается скрыть с помощью внешней материальной культуры. Это мирское сострадание, это может быть борьба за мир, разглашение возвышенных принципов любви и братства. То есть за этими принципами скрываются какие-то пороки, недостатки в обществе. Это известно, это двойственность называется. Это как бы хорошая сторона материальной жизни, обещающая, но действительность реально всегда отличается. Какой бы из ни провозглашал, это действительно всегда будет другой. Двойственность называется. Итак, есть такая тенденция скрывать недостатки и при этом неудовлетворенный человек всегда чувствует, что ему нужны перемены в жизни, поэтому такой прогресс никогда не кончится. И поэтому люди придумывают различную философию, чтобы оправдать свои поступки. Итак, перемены нужны в самом живом существе, в том смысле, что необходимо сделать правильный выбор. Это называется мукти, освобождение души. То есть не меняется, освобождается джива. Неизменная энергия. И первое условие джива должна быть готова к получению духовного знания. Видя. Это первое условие. Готовность к получению знания. Как иногда Прабхупада рассказывал что-нибудь очень интересное, ученики говорили Прабхупада. Никогда такого не слышали, вы не знали об этом. Прабхупада обычно говорит, вы много чего не знаете. Еще много чего не знаете. Еще так много существует знания. Сознание Кришны — безграничное знание. Иногда нам тоже кажется, что мы уже как бы знаем основы. Так много книг прочитали, обсуждали эти годы все вместе, слышали лекции. Разве у нас мало знаний? Но в Бхагавад-гите будет говориться о качествах знания. И первое качество смирения. Первое качество смирения. Человек, отождествляющий себя со знанием, думает, что он знает. Человек, отождествляющий себя с невежеством, он будет всегда учиться. Итак, готовность к получению знаний. И главная роль в этом — искреннее желание. Больше ничего не нужно. То есть приобрести знания. Причем всегда понадобится это искреннее желание. Что невозможно получить полное знание о бхакти. Невозможно. Никто еще не получил полное знание о бхакти. Этот путь вечный. Он неисчерпаемый. И он всегда приносит радость, говорится в Бхагавад-гите. Дает непосредственное восприятие, приносит радость. Это вечный путь радости. Так описывается. Раджа виде раджа гуки, павитрамы даму там. Чист. Приносит радость, он вечный. Поэтому живое существо не отождествляет себя сознаниями, нет. Оно себя отождествляет с другой позиции. Должно отождествлять с позиции служения. Не с позиции знания, с позиции служения. Это и есть перемена в живом существе. И тогда могут возникнуть перемены в жизни, когда мы изменим желания. Желания меняются, это и есть перемены. Если какое-то долгое время в сознании Кришны у нас нет каких-то серьезных перемен в духовной жизни, означает, что желание незрелое. Еще нет такого силы желания. Поэтому нет таких перемен, которых мы ожидаем. Может быть, если будут попадаться вопросы, сразу можно задавать. Чтобы это просто не была лекция. Можем обсуждать что-то. Мне кажется, это такая концентрированная форма сейчас идет. Слишком. Зрелое желание, осознанное желание. И незрелое желание, неосознанное желание. То есть, как бы желания могут быть в разных гунах природы. Желание духовной жизни, так, оно может быть невежеством, страстью, добродетели. И зрелое желание, оно должно быть в сатве. Это означает, я хочу, и я это делаю. Я опираюсь на желание, поэтому это делаю. Поэтому здесь вы не увидите разницы между желаемым и поступками. Это зрелое желание. Оно выражено в действии в каком-то осознанном, зрелое желание. Желание невежественно, но неосознанно. Я хочу, но я не могу так делать. Я вижу, как поступает духовный учитель, но у меня так не получается. Я пытался. Когда я воспеваю, так много людей не придет, или когда я говорю, и люди не так слушают меня. Я желаю действовать в этом направлении, но это не происходит. Результат не приходит такой. Есть также желание в страсти. Когда человек больше думает о плодах деятельности, чем о выполнении дхармы. То есть выполнение собственных обязанностей – это гуна добродетель. Если не примешиваются другие желания – это сатва, чистая. Но если выполняю свои обязанности, но я надеюсь, что я взамен получу в обмен все желаемое. То есть мотивы – это желание в страсти такое же. Это тоже незрелое желание, не очень зрелое желание. Не очень разумное желание. Как люди увлекаются в этот процесс, копят деньги постоянно. Вот эти желания материальные, они не очень разумные, незрелые. Зрелое желание человек думает, говорит и делает, оно одно и то же. Это зрелый человек, духовно зрелый человек, трудившийся. И необходим процесс, чтобы научиться этому, чтобы наши желания не отличались от нашей деятельности. Например, я хочу стать преданным, что это означает? Я должен встать рано утром, правда? Повторить свои круги очень хорошо, внимательно, насколько я могу вообще это делать. Пищу, которую я приму, должен предложить Кришне с любовью и преданностью. Каждый день должен готовить для него с любовью и преданностью. Там принимать остатки с чувством благоговения. То есть есть такие условия, описания, как это делать. И если мы говорим, я хочу стать преданным, значит, я это должен делать. Я это делаю. Если человек не делает эти вещи, говорит, я хочу стать преданным, то это желание в тамасе. Он желает, но он пассивен, то есть он незрелый. То есть ему нужны какие-то побуждающие мотивы к этому действию. Какие-то внешние толчки определенные. Незрелый человек, он должен быть под контролем, под управлением. Иногда человек сам знает, я незрелый, если я дома один останусь, я не способен ни на что. Возьмите меня в ашрам. Поднимайте пораньше, выгоняйте на санкиртану и прочее. И вот тут я себя чувствую лучше, поскольку сам я не созрел в своих желаниях еще, не могу сам понять, что мне нужно. Не могу делать все это. Также и зрелое желание выразится в действии, конечно же. Незрелые желания нельзя видеть, они где-то внутри, но они не проявлены в действии. Незрелые желания, тамас. Знаете, много людей желают духовной жизни, огромное количество, как выясняется. В России, я не знаю как где, но в России очень-очень много. Но далеко не все приходят в храм, например. То есть их желания очень пассивные, они очень покрыты невежеством. Практически с любым человеком, если поговорить откровенно на эту тему, он скажет, да, есть где-то у меня такое желание тоже, да, я бы не отказался от этого всего. Духовная жизнь, духовный прогресс, прочее. Но предпринять какое-то активное действие, видите, далеко не каждый человек может. Количество знаний может быть любым, важно действие, так или иначе. Он должен вырядиться в действии, в практике. Если человек получил небольшое количество знаний, ему не хватает этого, чтобы убедиться, что нужно действовать в этом направлении, он должен дальше учиться. Если он сразу практикует, это означает, что он получил наставление, принял наставление, принял. Если он даже маленькие наставления получил, но принял их, он будет действовать. Если он даже получил много наставлений, но не принял их, он не будет действовать. Как, скажем, мы изучаем философию иногда очень серьезно, но для чего? Чтобы проповедовать. Если мы знаем очень хорошо философию, но не проповедуем, означает, что мы не приняли знания. Строго говоря, оно не принято. Потому что знание, оно будет реализовано только в Шраванам Киртанам, в обмене трансцендентном. Поэтому, конечно, важнее принимать знания, чем просто учиться долгое время. Принимать это важнее в каком-то смысле. Но иногда количество знаний может помочь нам принять хоть что-то. Наверное, заполнит все уголки двойственности ума. Мы скажем, ну да, но что-то я должен сделать, конечно. Меня так убедили в этом. Это тоже может способствовать какой-то деятельности. Нежелание духовного пути. Атеизм. Причина атеизма – душ-крити. Какая-то греховная деятельность в прошлом. И даже если я не совершал никакого греха, может быть, большого, я, может быть, спустился с Брахмалоки сюда, я не знаю. Тем не менее, я могу стать душ-крити, общаясь с такими людьми. Заимствовать у них эти плохие вещи. Взять взаймы. Вот это скверный материальный мир называется. То есть, как только мы приходим в материальный мир – мы берем взаймы эту скверну. Джива изначально чиста, ведь так. Но взаймы мы можем брать какие-то низшие качества. Душ-критина. Четыре типа людей, которые отвергнут Кришну. Они неблагочестивы, в этом вся причина. Поэтому они отвергают. Если это выражается в активном служении, все в порядке. Это хорошее знание. И приносит радость человеку, это очень хорошо. Но если вы ему говорите, надо послушать, он скажет, а я знаю, что я слуга, но ничего не делает при этом. То это не является знанием, нет. Это ложное знание. Это знание основано на ложной гордыне. Знать, чтобы ничего не делать, есть такая позиция. И есть другая позиция, знать, чтобы затем все это сделать, применить. Видите, да? Как вы подойдете к... Есть такая категория преданных, которым трудно проповедовать. Они говорят, я знаю все эти вещи. Я знаю это все. Вот это ложная позиция. Поэтому нужно себя отождествлять с активным слугой, с активным служением. Какие бы вы знания ни получили в сознании Кришны, их нужно использовать в нашем преданном служении, в практической деятельности.
Я хотел узнать, существует ли какая-то память, которая действует отдельно вот от Кришны? Я вот ловлюсь на то, что я не всегда могу запоминать какую-то информацию. Это зависит от меня, не только от Кришны. По крайней мере, я читал Бхагавад Гиту, что Кришна дает память, знание, знание, да? Какая-то еще память существует?
Кроме того, что дает Кришна?
Да.
Нет. живое существо вечно по своей природе, но может осознавать себя в соответствии с кармой. Степень памятования зависит от кармы, и сверхдуша санкционирует эту степень памятования. Конечно, можем больше вспомнить. Если улучшим свою карму, как бы свое материальное состояние, очистим его, то мы можем больше вспомнить, сверхдуша может санкционировать это. Но иногда это не санкционировано так широко, и даже при наших усилиях мы не можем обрести знания большие. То есть необходимо очищение означает человеку. И очистившись, он может увидеть больше диапазон восприятия, и сверхдуша санкционирует это. То есть только то, что сверхдуша санкционирует, мы можем помнить, воспринимать, осознавать. Смотрите, мы видим такой большой мир. Ночью мы видим всю Вселенную. Но что из такого количества увиденного мы осознаем? Видите, вот она карма. В основном это неосознанная информация. Это выглядит как просто украшение. Звезды на небе, луна. Раньше думали, это какой-то небосход хрустальный, там какие-то прикрепленные вот эти штучки светящиеся. Как украшение воспринимали. То есть хотя мы видим так много, но осознанного очень мало. Очень мало. И вот это сверхдуша дает соответствие нашей карме. Вот это понимание. Вы заметили, что если дать человеку очень глупому, ограниченному большие знания, то его слишком беспокоит. Правда? Обычно сверхдуша, и даже в Гите говорится, что невежественных людей не нужно беспокоить. Вы просто обеспокоите их, если будете им давать вот такие большие знания. Скорее их нужно вовлечь в деятельность, которой не привыкли заниматься, но уже с другими мотивами. Собственным примером нужно сделать так, чтобы они не заметили этого перехода. Если нагрузить их сразу знанием, они просто, знаете, подавятся. Только гьяни, они готовы к такому получению знаний. Гьяни – это лучший из четырех категорий. Большинство людей нет. Очень трудно делать. Как сегодня говорил Бхагавад-гита с вами об этих двух вещах, крипа и садана, усилия и милость. Милость получаем в общении с преданными. Почему мы стремимся к общению с преданными? Много милости, много осознанности в этих отношениях, если правильно их установить. И наши усилия, они приводят к этому правильному общению. Усилия – это очень связано, и то, и другое. Две рельсы, Прабхупада говорил. Две рельсы, на которых можно прочно передвигаться. Садана и крипа. Свобода выбора. Свобода выбора, она в том, что он может выбрать общение правильно. Такое иногда бывает. Как, например, я думаю, что многие из нас, пришедшие в сознание Кришны, тому пример в Кали-югу. Мы не очень благочестивые, иначе не родились бы в Кали-югу. Многие родились в плохих условиях, в плохих семьях. Я, например. Плохое рождение. И тем не менее, я как-то выбрал сознание Кришны. Почему? Выбрал общение. Прабхупада говорит, чтобы стать чистым преданным, нужно совершать столько аскез, столько покаяния, изучить все шастры. Он объяснял на лекции, как это не просто на самом деле, как это возвышено. То есть преданное служение – тоже венец всего нашего пути, финал, вершина. И один из учеников Хиппинского Прабхупада, но почему же я тогда в преданном служении? Я не понимаю, у меня нет ничего этого. То, что вы объяснили, я никогда не изучал веды, не совершал благочестивых действий, никаких аскез не совершал. Я жил только ради наслаждения чувств. Жил как животное, тем не менее, я пришел и практикую сознание Кришны. Почему так? И Прабхупада сказал, я создал твою благочестивую карму. Он сказал. Душ кретина. Прабхупада сказал, что большинство из них невинные. Мутха, Нарадхама, Майя Пахритагьяна, Асуры. Прабхупада сказал, вот Нарадхама, интересная категория. Нарадхама – это низшие среди людей, у них дурные привычки, они действуют противозаконно, против правил религии. Но большинство из этих людей, Прабхупада сказал, невинны Нарадхамы. А они тоже в душе Кришны. Но если им дать знания, они могут выбрать сознание Кришны. Большинство мы принадлежим к этой такой вот категории. Многие люди, многие преданные. Как недавно я прочитал книгу «Отвори дверь теницы моей». Читали эту книгу здесь в Москве? Да? Опыт одного человека в тюрьме. Читали? Есть такая книга в Москве? Что я почему-то не видел, чтобы у кого-то она была в городах России, но в одном месте нам дали почитать. Я очень удивлен. Этот человек очень страшный, он даже боялся преступный мир. Даже среди преступников он был необычным, очень жестоким человеком и готовым на все. У него были убийства и все, любые вещи. В конце концов, когда его взяли и потянулась ниточка, он понял, что ему конец. Если все эти преступления раскрутят, высшие меры наказания. Так оно и вышло, на самом деле. Он приговорен к смертной казни, но он стал преданным в тюрьме. Описывается, как сначала он прочитал Библию, попросил священника покаяться, но его спросили, как заплатить за это, близкие или вы сами заплатите. Он разочаровался сильно в этом. Потом к нему пришла Бхагавад-гита, охранник ему передал Шрила Прабхупады. Он прочитал ее, сделал сразу четки, стал повторять по 128 кругов в камере. Потом его перевели уже в камеру смертника позже. Там уже алтарь стал появляться, он стал там уже готовить пищу, не скажу как, но даже в камере смертника уже там фудфулаф начался, и намахата начался уже для программы. Хотя этого никогда не бывает, знаете, невозможно там такое сделать. Но вот раздавал просад, ему передавали всегда какие-то вещи. Преданные стали приходить, стали чудеса проявляться в этой камере у него. Там так описывается, как чудеса, сияние через его стену проникало в соседнюю камеру, его будили стуками, кричали, что ты там делаешь, чем ты занимаешься, тут все сияет. Это было над Джанмаштами. Над Джанмаштами это было, когда он очень сильно молился там, потерял буквально сознание и видел Кришну там во сне и кормил его блюдами, и вот это сияние исходило в это время из камеры. То есть он так настолько медитировал, настолько он передавал святому умению вот там, в тех условиях, смертника именно, в положении смертника. Там описываются многие такие чудесные явления именно, которые сильно вдохновляют нас. И вот по его поступкам это был Нарадхама, типичный Нарадхама. С 14 лет он грабил, убивал, избивал, деньги пил и все остальное. Все грехи, которые возможны были. У него больше 10 лет был опыт тюремной жизни, его боялись даже заключенные. Такой был его характер, очень жестокий, был звериный человек. И потом стал проповедовать там в тюрьме, его били каждый день. Он это все терпел. Что-то терпел, как милость Кришны принимал. Затем пришел к нему в конце уже начальник тюрьмы, посмотрел алтарь, увидел, что у него четки, увидел тилаку у него на лице, его проповедь, вздохнул глубоко тяжело и сказал, ну, сел на нары, ты знаешь, говорит, но приговор подтвердили, высшая мера. С сожалением сказал бы. Видите перемены. Этот человек сказал, ну, а что тут странного? Все правильно? Карма моя. Вы знаете, что я делал вообще? Чем я занимался до этого? Это все справедливо, не переживайте, все нормально. Суд справедлив. Нет, нет, ты должен еще на помилование подать, у тебя еще есть шанс, сказал начальник. Ну, конечно, я сделаю это. И он ходатайствовал, его помиловали. Во сне он увидел Прабхупаду, Майяпур увидел по описанию, я понял, что это Майяпур. Я сам, он никогда этого не видел, во сне он все это видел. Прабхупада ушел из храма, он бежал за ним и сорвался, и падал куда-то вниз, зацепился за ступеньки, храм висел в воздухе во сне. Прабхупада ушел в облака, его тянуло вниз, в бездну, он чувствовал, что он погибает, и он во сне сильно боялся, кричал, и вдруг Гопал Кришна Госвами подошел и вытащил его оттуда. Он его потом по фотографии узнал. Передали фотографию, он узнал, о, так это же вот этот человек меня вытащил оттуда и сказал, повторяй мантру, читай книги, будешь всегда связан со мной, он сказал. Говорит, это мой духовный учитель, выбрал его. Он где-то сейчас проповедует там пожизненное заключение у него. Видите, это речь идет о Нарадхама, душ Кришны. Нам нужно иметь такую веру. Очень важно. У нас нет других оснований практиковать сознание Кришны. Постепенно мы будем больше и больше убеждаться, что ничего хорошего нет во мне. Даже Бхактивинода Такур говорит такие вещи. Заглянув в себя, не нашел ничего хорошего. Что же нам остается говорить? Если Бхактивинода Такур так говорит. И мы увидим, мы постепенно будем видеть всю эту реальность, свое положение. И да, какая надежда? Мы должны верить в процесс Святого Имени, милость Кришны, совершать усилия ради этого. Они и в этой жизни уже почти как. Поскольку проникаются мы настроением собак, но это правда. Они очень сильно общаются, очень близко общаются. На равных нельзя общаться с собакой. Собака должна быть подчинена воле человека. Так она создана для этой цели. Но когда они в квартиру приводят собаку, живут с ней, едят с ней вместе, из одной тарелки мы даже иногда видим, как это делают, то это повлияет на их сознание. Уже в этой жизни. Гуны, они переносятся в общение. А, как правило, всегда из присутствующих кто-то имеет собаку, и им очень неприятно это слушать. Но мы не для того говорим, чтобы кому-то неприятные вещи причинить. Ну, это правда, но собака не очень духовно развитая. Для близкого общения. То есть для собаки это все хорошо, но для человека не самое лучшее. Жить с собакой не самое лучшее. Собаке с человеком хорошо жить, особенно если он преданный. Конечно, когда они едят просад, они сильно меняют свои качества. Собаки становятся более сатвичными. Я видел на ферме, в Алма-Ате я видел собак. Я рассказывал про собак на ферме? Да? Ты тоже не слышал? Такса была одна большая. Но она маленькая, но она длинная такая. Если она сядет, то будет большая очень. Гавина Махараш инициировал. Он поднял ухо такое большое, длинное, и закричал: «Горанга!» Она упала на спину так. Она была в экстазе, все это видели. И после этого он стал заниматься преданным служением сама. Она охраняла там все, она отличала преданных от непреданных по одному запаху только. И ее обязанность она так себя возложила, отгонять кармических собак от пира. Когда пир на улице идет, то очень много собак прибегает на запах. И вот она садилась в конце ряда вот так вот, как человек сидела. И так вот ряд длинный-длинный был, садилась-то в конце и наблюдала. Нет, ты там корми. Этих жадных, завистливых. И иногда так поглядывал, конечно, на тарелки с просадом. Ну так, чувство контролировал, в общем-то. И когда эти местные собаки приближались, те разбойники, знаете, такие все косые такие, хромые, порванные такие, она их атаковала, они разбегались. И снова садилась в конец ряда с таким победным видом. Все видели, она это делает сама, без принуждений. Стала заниматься преданным служением, видите? И в конце ряда, там тарелки тоже полные, я сидел в конце ряда, точнее. Еще один преданный замыкал. И мы с ним о чем-то говорили, о бхакти, тут был пир, разгар. Такой был потрясающий пир. И он ко мне повернулся, чтобы обсудить какую-то тему. Рука его непринужденно висела, правая, которую он ел, и он что-то мне говорил. В это время собака, она спокойно подошла и стала есть из этой тарелки. Все смеялись, все это видели. Но он не замечал, он о чем-то говорил. Хотел взять голову джаму, но оказался нос собаки. Она очень смиренно доедала это, сказала, что пища осквернена уже. Он не будет есть ее. Вот, видите, кормили просадом. К чему это привело? Потому что Варама хорошо позвонил позже и сказал: ну как там эта такса? Она уже оставила тело. Ну я так и думал, сказал. Долго не живу. Очень быстро прогрессирует. Не знаю, какое это имеет отношение к семинару к этому. Смирение, прощение, терпение. Какие нужны перемены в живом существе? Терпение необходимо, когда мы начинаем процесс бхакти-йоги. Понадобится терпение. Поскольку мы еще сохраняем двойственность, восприятие двойственности этого мира, хотя мы выбрали бхакти, мы еще сохраняем видение двойственное. У нас будет еще симпатия, антипатия, добрые. Необходимо научиться терпению. Иначе мы слышим много оскорблений, ошибок. Это уже другой момент, о котором будем говорить. Сейчас мы говорим о выборе, и выбор таков, что мы должны выбрать смирение. Вот оно, начало духовной жизни. Не какие-то другие вещи. Пока мы не выберем смирение осознанно, никакого прогресса не начнется радикально. Можем достичь сатвы, затем снова раджаса, там снова сатвы, но чтобы стать на трансцендентный уровень, необходимо выбрать смирение. Это первый выбор. Тринад описывает ничина. Тогда можем говорить о чем-то трансцендентном. Иногда преданные не делают этот выбор еще осознанно и хотят слышать о Кришне. Много слушают именно о трансцендентном уровне. Преждевременно, то есть, такие вещи. Это не принесет пользы желанию. Желания материальные были в прошлом, вы говорите.
Да.
И сейчас их нет.
Сейчас я не хочу этого. А это происходит. Я ломаю дом, но почему это происходит? Либо раз в прошлом было, это знакомство, это вообще никаких таких желаний.
Я не думаю, что желаний нет материальных больше. Именно этих желаний. Именно этих желаний. Да, мы об этом и говорим, что все желания очень связаны материально. Очень связаны. Одно с другим очень связано все. Если мы проанализируем, нужно быть таким великим психологом, что все это проанализировать, эту карму, но вы видите, что это один целый клубок. Поэтому сейчас вы отделяете одно желание от другого желания, пытаетесь анализировать таким образом, это очень сложно увидеть истину. Поскольку эти желания, о которых вы говорите, они объединены еще какой-то силой. Какой силой? Вожделение. Все желания объединены в один клубок. Пока есть вожделение, они все будут там, в проявленном или непроявленном виде. Может быть, сейчас нет этих желаний, но не означает, что даже семени этих желаний не осталось. Они просто не проявлены, они есть. Это хороший вопрос. То, что вы делаете, находиться в преданном служении. И чтобы эти желания победить, необходимо общаться с преданными, которые имеют одно единственное желание. И при общении с такими личностями вы увидите, сколько лишних вещей, сколько лишних вещей, сколько лишних вещей. Сможете отбрасывать что-то, применить разум. Отбросить не означает спрятать куда-то, поймите правильно. Отбросить означает отказаться полностью от этого. То есть это возможно только под влиянием очень большой чистоты знаний. Когда мы непосредственно соприкасаемся с такими личностями, можем вдохновиться, на вот, иметь такую решимость действовать так. Поэтому, главным образом, мы должны очень дорожить общению с преданными. Необходимо развить знания. И когда мы говорим знания, мы не имеем в виду просто ведическое знание. К конечному знанию относится знание сиддханты. Вывод-вет. Вот что нас интересует. Вот ради этого мы так много учимся. Если мы знаем все веды, но не знаем вывод вед, бессмысленно все. Сиддханта вывод всех ведических писаний. Обратите внимание, в чем трудности. Ведь преданные многие знают философию очень хорошо. Но иногда, если мы поговорим индивидуально, мы увидим, что каждый делает свои выводы при этом. Как только мы изучим сиддханту, мы начнем практиковать смирение по-настоящему. Это означает вывод всех ведических писаний. Это вершина совершенства. Зная сиддханту, мы никогда не упадем. Никогда не упадем. Смирение – часть этого знания, сиддханта. Смирение – это часть этого знания. Сиддханта означает «я слуга Верховного, я принадлежу Ему». Мир мама, ничто не мое. Вдохновляющий тебя. Прабхупада говорит, два качества необходимы для достижения совершенства. Смирение и пытливость. Пытливость значит активность. Это любознательность такая. Или как у лоба, алчность. Духовную. Жадность духовную. То же самое. То есть два момента. Смирение не означает ничего не делания. Смирение другое. Смирение означает безопасная позиция в материальном мире для активной деятельности. Если человек подлинное смирение имеет, он всегда будет активен в преданном служении. Если это смирение ложное, оно пассивное. Поэтому в начале бхакти, в начале практики садхана бхакти необходимы еще материальные стимулы для поддержания активного состояния. Об этом и бхакти Абхавасана говорит сказать. Иногда нам нужна просто, нужны материальные стимулы, чисто материальный успех, чтобы нас вдохновляло. Но позже в этом нет необходимости. Материальный успех, он временен или неудачен. Иногда преданные разочаровались, но Прабхупада он всегда знал, как вдохновить их. Идите по эти киртаны, сказал. Они пошли в то направление, куда Прабхупада показал, но там был только лес, больше ничего, одни деревья. Прабхупада, ни одного человека не попалось вообще. Никто не слышал нашего киртана. Как никто? А как? Столько деревьев, столько там насекомых, столько живых существ. Полубоги вас слышат. Прабхупада всегда знал, как вдохновить. Как быть независимым от человека. Смирение необходимо, чтобы быть... под защитой внутренней энергии, чтобы быть не под влиянием майи, потому что майя не замечает смиренную дживу. Если она замечает дживу, что означает? Она наделяет ее материальными качествами сразу же. Если майя кого-то заметила, она наделяет ее материальными качествами. Если дживу занимает действительно смиренную позицию, майя не замечает, материальные качества не усваиваются дживой, не соприкасаются с дживой. Это смирение. И затем он должен активно действовать в служении. То есть путь, значит, открыт, пожалуйста, дорога открыта, майя открывает возможность. Не беспокоит, да, но тогда нужно еще двигаться в этом направлении. Вот тут понадобится терпение. Дорога перед нами открыта. Если мы смиренны. Нараспашку. Теперь понадобится усилие и много терпения. Как мы знаем, главное на этом пути избегать оскорблений. Для этого нужно много терпения. Прабхупада сказал, нужно научиться быть равнодушным к тому, кто нас оскорбляет. Поносит, принижает, например, критикует. Нужно выработать это чувство равнодушия. Терпение называется. Что вы сделаете с ним? Что вы хотите сделать с ним? Вы не знаете, что делать? Это же очень просто. Защищайтесь. Терпеливо. И смиренно. Нужно быть практичными. Мы не будем идеализировать сейчас какие-то ситуации. Ведите себя в соответствии со своим уровнем реализации, понимания в той ситуации, в которой вы находитесь. То есть позиция должна быть честная. Если вы браман очень высокого уровня, вы можете вообще ничего не делать, конечно, в этом случае. На вас нападают. Можете подумать, это моя карма, и повторять Хари Кришна. Если вы очень возвышенный человек, да, Кришна вас защитит любым образом. Но если я еще полагаюсь на свои силы, то Кришна скажет, у тебя так много сил, давай защищайся. Да, так бывает. Но это не проблема для преданных. Это проходит потом. Итак, материальный прогресс – это желание изменить окружающий мир. А духовный прогресс – это желание измениться самому. Изменить мир просто внешними усилиями невозможно. Что пока человек не победит внутренние свои пороки, ничего не изменится вокруг него. Будет продолжать в одном и том же направлении, которое описано в Бхагавад-гите, божественных демонических натурах. Он рано или поздно создаст какую-то разрушающую силу и все уничтожит. Нужно все будет начинать заново и так далее. Мы видим, что мир, он идет к разрушению, и много усилий нужно, чтобы сдержать это, бороться за мир. В основном так сейчас мы и такую ситуацию. Много-много разрушений, большие усилия, чтобы как-то это сдерживать, гармонизировать. Но это неуклонно развивается. В материальном мире это идет к краху. Поэтому, чтобы изменить даже окружающий мир, нужны внутренние усилия. Скажем, как наше движение. Недостаточно внешних усилий, чтобы здесь осуществить перемены хорошие. Мы знаем, да, что нужны внутренние усилия. Что как много зависит от наших, от качества воспевания святого имени, от наших взаимоотношений. Особенно взаимоотношений с гуру, с преданными от этой позиции. Это ключевые моменты. То есть храм строится в сердце сначала, затем он создается уже из камня. Для того, чтобы изменить себя, необходима внутренняя сила. Это называют иногда внутренней силой. Так, есть внешние усилия, есть внутренние усилия. Вот нам нужно учиться совершать внутренние усилия. Внутренние усилия. То есть любой человек, он наделен этой внутренней силой. Эта сила также находится в покрытом состоянии. Иногда она проявляется, проявляет себя, и это кажется для обычного человека чем-то чудесным, необычным. Когда эта сила проявляется, для обычного человека это кажется каким-то чудом, чем-то необычным явлением, экстраординарным. Как много таких примеров в истории, когда люди достигают удивительных вещей в науке, в политике, в искусстве, в религии, то есть на любом поприще. Сила разума. Способность различать в океане разнообразие, выбирать главное, суть. Это вот удивительное свойство такое, вот эта внутренняя сила. Может дискриминировать, различать и осуществлять выбор правильный. То есть это та сила, с помощью которой живое существо может видеть цель своей жизни и пожертвовать всем ради ее достижения. Жертва низшими вещами для достижения высших вещей. Как в годы мировой войны сын Сталина попал в плен, будучи рядовым. А у русских был в плену генерал из немецкой армии. И они подумали, мы обменяем. Фашисты подумали, мы обменяем сына Сталина нашего генерала. Очень выгодный обмен, он простой рядовой, мы совершим хороший обмен. Сталин согласится, это его сын. Они предложили этот обмен, когда Сталин узнал об этом, он сказал, я рядовых на генералов не меняю. То есть люди были потрясены. Это один из примеров, как человек может выбирать для достижения цели, дискриминировать. Сила разума. Материальный пример, но тем не менее он яркий. Преданные имеют такую силу разума. Вплоть до того, что материалисты думают, что это сумасшедшие люди просто. Они всем ради сознания Кришны жертвуют, готовы все просто оставить. Их нужно сдерживать, чтобы они не бросали это, не видели то. Просто готовы от всего отказаться сразу же. И это ягья, жертва. Для чего предназначена любая деятельность? Ягьярта, кармано, нетра. Любая деятельность предназначена для ягьи. Это с помощью внутренней силы осуществляется ягья. Ягью не так легко сделать. Санкиртана ягья то же самое. Любая ягья. Необходима внутренняя сила, сила разума. То есть она должна быть бескорыстна. Иначе это не может быть ягья, да, в полном смысле слова. Для этого нужны внутренние усилия. Итак, цель жизни очень поможет нам. Знание о цели жизни очень поможет нам правильно осуществлять выбор. На протяжении всей жизни нам придется выбирать какие-то вещи, какие-то отвергать. Что-то благоприятное принимать, неблагоприятное отвергать. Это называется внутренняя сила, сила разума. В данном случае вопрос стоит так, как будто джива, она в одиночестве находится. И если рассматривать ее в одиночестве, то мы увидим, что свободы выбора нет. То есть слишком сильно ограничено, чтобы вообще об этом говорить, как человек находится в одиночной камере, какая это свобода выбора вообще. Но реальная ситуация не так протекает. Человек живет в потоке информации на самом деле. Безграничном потоке информации, и материальной, и духовной сейчас. Поэтому он может выбирать. Так же, как мы живем в окружении большого количества преданных здесь, в Москве, например. Смотрите. Джива не находится в состоянии одиночества. Поэтому всегда есть речь о свободе выбора очень большой. Тем более, что Кришна всегда эти условия улучшает для нас. Дает больше и больше возможностей для того, чтобы реализовать свободу выбора. Мы говорим об обществе преданных. Смотрите, сейчас в любом городе вы видите, есть общество преданных. Везде и всюду. В каждом городе деревне Господь Читание сказал, это будет. То есть даются условия для каждого человека фактически. Возможность для каждого заниматься духовной жизнью. Но если бы джива была в одиночестве, этой возможности бы не было такой. Тогда вопрос поставлен был бы правильно. Тогда откуда мы это взяли? Если бы у нас не было такого круга общения. Да, некоторое время так будет происходить, это породит противоречие в уме живого существа. Это может также проявляться в том, что преданный, он как бы страдает. Это будет иметь проявление, вот эти материальные какие-то обусловленности, будут иметь какое-то проявление. Конечно, ведические писания, они помогают человеку быть гармоничным и на материальной платформе также. То есть нельзя пренебрегать материальной платформой, как энергией Кришны. Нельзя нарушать ее гармонию. То есть нужно правильно относиться к ней, нужно правильно принимать ее. Нельзя ее отвергать просто, как материю. Если мы просто отвергаем материальное, потому что это материальное, это чревато последствиями. Это может привести даже к падению, говорится, это как искусственное отречение. Потом человек попадает в трудное положение, как, скажем, если я пренебрегаю здоровьем, что потом будет со мной? Я скажу, я в сознании Кришны, ничего страшного, ну и что? Пусть я заболею. Но если я действительно получаю какую-то хроническую болезнь, это проблема, это серьезная проблема уже для того, чтобы совершать бхакти. Вот это отвержение, оно не очень полезно. То есть мы принимаем энергию Кришны, материальную природу, как энергию Кришны, с благодарностью и занимаем его служение. Это будет более правильный подход. Поэтому свобода выбора здесь не ограничивается в этом случае. Если мы правильно принимаем, это правильно принимаем, свобода выбора не ограничивается, наоборот, она увеличивается. Что ум приходит в равновесие. Если у человека все хорошо на уровне личной жизни, эмоциональной, здоровья, общения с преданными, то его ум в равновесии, ему легче продвигаться в духовной жизни. Внутренняя сила, разум, от чего он зависит? Это зависит от контроля, способности контролировать чувства. Например, я не могу контролировать чувства, как мы приводили этот пример, но тогда я могу пойти в те условия, где это легче, скажем, в условия ашрама, храма. И для чего? Для того, чтобы мой разум, моя внутренняя сила, эта сила воли, сила желания, сила разума, она проявилась, чтобы я смог стать самостоятельным. В какой-то момент я могу осознать, что я становлюсь независимым от условий, то есть у меня достаточно есть сил занять себя преданным служением в любых условиях. Тогда Прабхупада говорил, езжай, проповедуй, там открой центр такому человеку. Когда вы какой-то устойчивый преданный, сразу говорил, езжай туда и открывай центр. Распространяй сознание Кришны. То есть так человек приобретает такие силы внутренние в этой практике. Общаясь с гуру, с преданными, следуя принципам садхана бхакти, это контроль чувств и ума, постепенно мы обретаем вот эту силу внутреннюю. Противостоять, это разум называется. Особенно важно научиться занимать ум, аскеза ума, ум занимает садхана бхакти. Как один человек совсем недавно, он умер, преданный. И после этого он приходил к одной преданной несколько раз в видении. Она реально видела его, он рассказывал, как он умер. Она даже написала письмо духовному учителю об этом. Настолько яркие были эти вот видения, он все рассказал, как он умер, что было и к кому он приходил. И как он сказал, что он не мог повторять Харе Кришна, когда оставил тело. Не мог, потому что это показалось ему очень-очень трудным. Почему? Задается вопрос. Он повторял при жизни какие-то круги, чему-то следовал, но после этого. И другой человек мне говорил то же самое в клинической смерти. Говорит, это было очень трудно. Даже сконцентрироваться на Харе Кришне, не то что повторять. Я, говорит, скорее ждал, что преданные придут и запоют Харе Кришна мантру. Я, говорит, даже не мог вспомнить ее в том состоянии. То есть он ожидал, что от преданных это будет больше. И все дело в том, что означает, что при жизни ум не повторял Харе Кришна мантру. Не повторял Харе Кришна мантру. У многих из нас еще ум не повторяет святую имя. Потому что когда ум повторяет действительно, это сопряжено с глубокими процессами внутренними, что и побуждает нас именно воспевать Харе Кришна мантру. Когда мы слушаем чистое воспевание, это из глубины это происходит. Это и есть состояние ума, вот оно. Освобожденного ума. Вот он, ум. Так можно понять, что такое одухотворенный ум. Но мысли — это другое дело. Мысли — это поверхность ума, это не совсем тот ум, о котором речь идет. Ум, он сейчас пронизывает наше существование полностью. Это очень глубокая вещь. Он друг и враг одновременно. Он друг, если он начинает повторять святые имена, он нас приведет к Богу сразу же, в одно мгновение. И он враг, потому что его очень трудно заставить это сделать. Внутренняя сила, когда мы обуздываем ум и чувства, и тогда мы можем передать бразды правления разуму. То есть ум можно направить к Кришне в этом случае. И он пойдет туда. Если есть эта сила, внутренняя сила, достаточная. Что говорить о смерти, что даже иногда, когда трудные ситуации возникают, нам трудно выбрать сознание Кришны. Мы говорим, нет, нет, сейчас мне нужно поддерживать семью. Сейчас мне не до миссии. Это правда, так надо делать. Но мы говорим именно об этой внутренней силе. Иногда мы идем на компромисс с этой внутренней силой. У одного царя родился сын, и он был очень рад, что он имеет наследника, чтобы передать царство. Он его воспитывал и любил, и сделал все необходимое, чтобы он был достойной личностью, достойным преемником царства. И, наконец, он сказал: «Дорогой сын, ты соответствуешь качествам царя, пожалуйста, теперь я должен удалиться от дел, ты принимай царство». Настало время. Принимай ответственность. Теперь должен жениться и выполнять свои обязанности. С радостью тебе это сообщают. Но этот ребенок был необычным, он помнил многие свои воплощения прошлого. Много воплощений. Он сказал: отец, нет, я не хочу жениться и заниматься материальной деятельностью, я хочу уйти в лес. Что отречение? Сын мой, ты что такое говоришь? Ты молод. Это мне, мое дело сейчас думать об этом. Ну а как же традиция, как же династия прервется? Ты же это воплощение моей мечты, это то, о чем я мечтал, есть кому передать царство, пожалуйста, должен принять, выполнить сначала свои обязанности, иметь наследника и передать царство, а потом ты идешь в лес. Мой дорогой отец, сказал сын, множество воплощений я помню, мне всегда это говорили, пожалуйста, прими царство, прими свои обязанности, женись и работай. Я всегда этому следовал. И именно по этой причине я воплощался снова. Теперь я ухожу в лес. Я не принимаю этого царства. Это внутренняя сила. Вот она. Это разум. Да. Когда факт очевиден, и можно сделать выбор. Другие вещи, они могут быть компромиссными. То есть означает, что путь будет непростым, он будет скользким. И что же делать в этом случае? Нужно общаться с теми, кто уже не идет на компромисс. Кто уже утвердился в сознании Кришны. Нужно быть очень связанным с такими личностями и служителями. То есть наша жизнь очень связана. И как? Кришна говорит в Бхагавад-гите, что только с помощью смирения ты можешь установить такую связь, передачу духовного знания. Без смирения этой связи практически нельзя, что она существует. Нет, если вопрос заданный без смирения, интерес к сознанию Кришны без смирения, не возымеет действия. Процесс не работает без смирения. Это то состояние ума, благодаря которому внутренняя энергия протекает, проникает, действует, присутствует. Кришна говорит, перед невежественными глупыми я не присутствую. То есть там другие качества. Как подняться на вторую ступень? С уровня оскорбительного на уровень намабхас. Да, для этого нужно узнать, что такое намабхас. Намабхас. Это определенное усилие, о чем мы сейчас говорим. Мы об этом и говорим, что необходимо определенное усилие применить свободу выбора, чтобы подняться на уровень намабхас. Первое условие – это смирение. Что уровень намапарадхи основан на ложном смирении, на ложных качествах, на ложном эго. Где он еще не может быть осознанным. Но процесс может работать благодаря присутствию святого имени. Милость, просто крипа. Потому что подлинных усилий еще нет, как таковых внутренних. Более или менее автоматически можно воспевать джапу. Намапарадха называется. Но намабхас, что означает, что святое имя, оно дает некоторые представления, какие-то представления об этом, о внутренней жизни, и мы начинаем совершать особенные усилия. Начало намабхас. Когда человек начинает думать, о, так я и не повторяю на самом деле святое имя. С одним человеком мы обсуждали этот момент. Он сказал, о, так я, оказывается, не повторял святое имя. И я мог сказать то же самое. Мы так стали обсуждать, что пришли к такому пониманию оба. И это помогает слушать лучше. Что на уровне оскорбительного воспевания человек вряд ли будет так думать, что он не воспевает. Он скажет, я же воспеваю, почему у меня проблемы, скажите. Так повторять нужно Харе Кришна, так я повторяю же Харе Кришна. В его понимании он уже это делает. Как один преданный сказал, я это делаю за 5 минут ровно, так что все в порядке. Один круг. Это так вот преданный уже. Но постепенно мы учимся внутренние усилия совершать. Обычно, когда нужно совершить внутренние усилия какие-то, выраженные в отказах от дурных качеств и стать лучше, это вызывает чувство бунта дживи. Бунта, он не согласен с этим внутренним очень сильно. Вот этот бунт, вот это отношение с Богом реальное сейчас. Вот он. Все остальное отраженное бхакти. То есть реальное отношение дживи в материальном мире — это состояние бунта с Богом. Это реальное отношение с Богом. А бхакти, которую мы чувствуем, это отраженное бхакти в общении с гуру. В поклонении божествам, воспевании святого имени. Бхакти отражается. Но реальное — это бунт. И к этой реальности нужно прийти. Когда возникает ситуация именно перемен внутренних, возникнет этот бунт. Вот она реальность. Вот тут нам нужно применить свободу выбора по-настоящему. Вот в этот момент это самое ценное. Когда мы выбираем сознание Кришны, потому что это приятно, в этом нет ничего ценного. Вот когда даже все очень неприятно, все очень трудно, и мы все равно выбираем сознание Кришны, вот это уже осознанный выбор. Основанный на какой-то реальности, настоящих качествах. Это вот внутренняя сила, вот она, это знание уже. Это называется смирение. И так легко действовать на основе своего успеха, правда? А как нам действовать на основе неудач? Господь Читан говорит, ты можешь меня обнять или растоптать, и для меня это одно и то же. Можешь потоптать ногами меня и обнять. Ничего не изменится. Я буду продолжать служение все равно. Вот, это выбор. Также, намабхаса, значит, это осознанный выбор. Больше, еще больше, еще больше, еще. Мы привыкаем к этой аскезе, значит, появляется возможность больше усилий. Потом мы привыкнем к этой аскезе, и появится возможность больших усилий. Что сначала, как, один преданный сказал, я попробую сегодня, и он попробовал. И он так повторял, дым шел от него. Он сказал, да, это здорово, но это сверхвозможность. Это очень трудно делать. Это очень трудно так повторять. То есть необходимо привыкнуть к аскезе, привыкать к аскезе. То есть выбор заключается в том, чтобы не выбирать наслаждение, а выбирать аскезу. Смирение именно для этого необходимо. Иначе без смирения как же мы выберем аскезу? Какой же разумный человек, материалист выберет аскезу? Он выберет наслаждение. А наш выбор аскеза сначала... Яд, потом мед. Не сначала мед, потом яд. Или не что-то быстрое, не что-то дешевое, нет. Это что-то, нечто духовное означает, что мы должны на это потратить жизнь. Целиком. Без остатка. Вот таким образом Прабхупада объясняет, что нужно жизнь потратить на это. Не просто несколько лет, или несколько месяцев, или часть. Нет, все без остатка использовать. Это настоящий выбор, и это успех в жизни, в духовной жизни, полный успех. Еще раз громче. Так всегда происходит с нами, когда мы ищем прибежище в уме. Если искать прибежище в уме, он так действует. Сначала он создаст очень приятную картину всего, идиллию какую-то, он идеализирует что-то. Вот будет так, будет так, будет так. Но когда эта его идиллия не совпадет с реальностью, он очень сильно бунтует и просто переворачивает все наши представления о том, что было. Замечали такую картину? Человек приходит, ему все нравится. Через некоторое время он просто уходит и след простой. Все, все кардинальным образом меняется. Это прибежище в уме, говорит, он нашел. Ум не является той внутренней силой, о которой речь идет. Внутренняя сила необходима, чтобы контролировать вот этот ум. Здесь мы не ищем неприятных вещей, не неприятных вещей в сознании Кришны. Мы к этому относимся равно, как в Бхагавад-гите говорится. К приятному и неприятному нужно выработать равновесие ума. Симпатии, антипатии нужно выбросить из головы здесь. И найти прибежище в духовном разуме, в цели жизни. Тогда мы видим, что ум не сможет создать такой бунт, потому что его сила будет под контролем. То есть должно присутствовать другой силы еще. В этом нет ничего плохого, если это происходит с преданным, поскольку здесь он будет понимать, что необходим разум, другая платформа жизни. Я пытался так, ничего не получается, должен изменить что-то внутри себя. Найти реальную платформу для своей деятельности и жизни. Вопрос, что мы хотим? Построить варнашрама дхарму, может быть? Создать счастливое общество детей, мужчин и женщин? Что еще? Это все материальные эти вещи. Реальность другая. Прабхупада говорит, мы должны здесь развить сознание Кришны. В этой жизни и уйти обратно к Богу. Это сиддханта. То есть это вывод. Вот к чему нужно стремиться. И если у меня другие выводы, понятно, что будет какой-то кризис. Тяжелая работа. Прабхупада также говорил, что не нужно совершать сверхчеловеческие усилия. Ведь не означает, что нужны какие-то сверхчеловеческие усилия. Постепенный прогресс необходим. Почему тогда мы об этом говорим? Мы просто говорим о том, чтобы был прогресс, чтобы не было какой-то остановки. Аскеза богатства брахману. Аскеза делает человека богатым. Она может помочь. Через голод вряд ли. Аскеза должна быть санкционирована писаниями и духовными учителями в нашем случае. 4 принципа. Хорошая аскеза. Хорошие 16 кругов. Занятость в течение дня. Для миссии так много делать. У нас так много аскезы. Не нужно еще что-то принимать.
Скажите, вот, пожалуйста, все-таки можно как нужно свой ум сделать себе его другом? Все-таки как вот постараться вот, починить ему, чтобы он такой вот беспокойный, очень сильный.
С умом не справится сам человек. Во власти ума находится. Иногда, когда говорится ум, манас, человек не знает, о чем речь вообще идет. Он думает мысли. Он думает, вот беспокойные мысли мне мешают. Нет, ум это другое, это нечто, это демон. Это демон, который строит планы разрушить всю духовную жизнь. Он изучает стратегию духовной жизни, философию. Для чего? Чтобы разрушить все это. Вот это ум. Это неконтролируемый ум. А для чего мы еще изучаем философию, как вы видите? Чтобы потом сражаться на высоком уровне. Иногда так бывает. Иногда так бывает. Ум так может использоваться. Чем он умнее, тем он опаснее. Поэтому сиддханта, вывод важнее. С самого начала человек должен знать сиддханту и всегда практиковать ее. В процессе обучения всегда практиковать. Как говорится, он должен всегда находиться в состоянии служения, вопрошания и смирения. И тогда он может получать наставление от гуру. Когда постепенно мы можем распознать ум, разоблачать его. И когда его разоблачить, он сдается сразу же. Если его разоблачить, он сдается. Ты его прижил. Шастры там разоблачают. Шастры разоблачают. Обсуждая Писание. Там очень много таких психологических вещей. Прабхупада говорит, негодяй и мошенник. Об уме говорится, о материалистах он говорит. Он разоблачает это все. Доказывает, что этот негодяй и мошенник. Это невозможно. Что сейчас мы не знаем ни ум, ни параматму. Как же отличиться? Сейчас не получится. Сейчас нужно слушать преданно. Первая мысль? Нет, это ум. Ум с чувствами связан. Параматма? Нет. Параматма — причина этих мыслей, побуждающая. Она неуловима. Вы не можете зафиксировать сейчас параматму, сейчас вы не сможете это сделать.
Даже при хорошем общении он не может его поддерживать. Как он может работать?
Как работать над собой, чтобы стать смиренным?
Да, потому что он может вдохновиться, но опять-таки...
Вдохновиться на смирение, но столкнуться с препятствиями. А давайте обсудим, какие есть препятствия на пути смирения. Предлагайте, какие препятствия есть. То есть чья-то гордыня, так? Чья-то гордыня – это препятствие для нашего смирения. Правда? А что еще? Если бы все вокруг были смиренны, нам было бы легче. Присутствует гуру, очень смиренный. Он смиренный, потому что. Но чья-то гордыня может провоцировать нас. Так, действует материальная природа, она провоцирует живое существо. Вот видишь, только ты один такой смиренный. Все не такие глупцы, как ты, посмотри внимательно. Ты просто глупо не смиренный, посмотри. Так, так, вот такое впечатление может возникнуть. Почему больше других делают? Кто-то наслаждается сознанием Кришны, а я работаю. То есть какие-то примеры служат таким препятствием, какие-то плохие примеры. Или мы сталкиваемся с материалистами на улице, которые тоже иногда грубо ведут, вызывающие с нами. Мы тоже думаем, вот как вот можно быть смиренным вообще? Нужно ли вообще быть смиренным с нами? Тут у нас возникает сомнение, смирение. Нужно ли быть вообще смиренным? Как один преданный спросил, а смирение, если всегда не должно проявляться? Или не всегда? Майя провоцирует нас. В этом и трудности. Говорит, смотри, вот человек не смиренный, а лучше себя устроился в жизни. Ну сам подумай, что же лучше тогда? Да провались пропадом твое смирение. И вот такие чувства иногда к человеку приходят. Обычно, если вы кого-то видите смиренным, то у него ничего нет особенного, чем гордиться. Правда? Но он должен принять себе очень простую роль в этой жизни. Материалисты не завидуют преданным, которые отреклись от всего. Майя провоцирует, трудностей нет никаких. Просто провокации майи. Ум, он действует как негодяй. Как негодяй. То есть он действует, руководствуясь наслаждением чувств. Это психология, говорится, мошенника. Он руководствуется вот истинное удовлетворение чувств. И ум принимает эту концепцию, поэтому называют негодяй. Вот он так действует уже сейчас. Божество, которое контролирует ум, а не рудха. И ум изначально, он божественный, чистый. Мы говорим так об оскверненном уме. Оскверненный ум становится таким. Он лучший друг в нам чистом. Он действует как божественная сила, божественная энергия. Ну, когда ум освобожден от низшей гун природы, он становится силой, которая поднимает на сознание Кришны. Очень быстро. На огромная скорость. Огромная энергия. Даже на физическом уровне все, что думает ум, отражается в теле сразу же. В момент смерти, если человек думает о чем-то, начало следующей жизни. Огромная сила. И когда он чист, он погружен в размышления о Кришне, с Маранам. Его естественное состояние быть в Брамане. Гьяни, которые достигают высоких успехов, гьяна-йоги, они достигают Брамана именно с помощью ума. Это состояние естественное для ума, быть в Брамане. Также в уме можно установить божество, когда ум подчинен, когда он контролируем. Можно установить божество, которое находится в нашем сердце. Можно в уме видеть эти игры Рады и Кришны, Вриндаван. Реальность может проявиться через ум, чистый ум. Поэтому он очень лучший друг, говорится также, лучший друг. Он сначала очень злейший враг, он становится лучшим другом. Чандра — это материальная стихия, которая связана с умом. Луна, энергия Луны. Также Чандра — значит также ум. Завтра во сколько мы продолжим, я не знаю. 12 завтра также будет, да? Хорошо. Угу. Большое спасибо сегодня всем. Шрила Прабхупада ки джай.